психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Встать, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Я прошу прощения, простужен, поэтому всякие непотребные звуки типа кашля, чихания или сморкания, я заранее за них приношу извинения, а может и обойдется. Сегодня последняя суббота месяца, и поэтому по традиции вы задаете вопросы на интересующие вас темы, ничем не ограничивая своей фантазии, я на них пытаюсь отвечать. Но напомню, что вопросы прям не совсем уже ничем не ограничены. Они ограничены следующей тематикой. Юридические вопросы, связанные с Семейным кодексом Российской Федерации. Психологические вопросы тоже семейного характера и личностные проблемы. Вот. Об этом мы и поговорим. Если, естественно, у вас, конечно, будут вопросы. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. If you take life, do you know what you give? I'll tell you. Size I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts. Yeah.
Напоминаю, что сегодня последняя суббота месяца, поэтому вы задаете вопросы, я на них отвечаю. И вот первые вопросы, на которые я уже и отвечаю. Александр спрашивает. Мне нравятся короткие такие, простые вопросы. Например, в чем причина неврозов, Александр, и как их лечат? Причины неврозов разные. Есть неврозы, связанные с детскими психотравмами, есть даже с внутриутробным периодом неблагополучным, может быть. Есть приобретенные, так сказать, последствия. Есть такие невротические состояния, которые могут быть наследственными. Например, там, если у вас родители там, сильно тревожные, да, то там, не исключено, что и вы будете подвержены повышенной тревожности. Неврозов очень много. Проявляются они все по-разному. Например, мало кто знает, но, скажем, заикание — это там логоневроз, тики всем известны, а вот бессонница, кстати, тоже невроз. А лечат их, как правило, медикаментозно, или, если это связано еще с какими-то поведенческими проблемами, то и медикаментозно, и с психологом вместе. Вот. Есть даже такие вещи, с которыми многие сталкивались, когда у вас болит сердце, вы идете к кардиологу, вам делают кардиограмму, а кардиограмма у вас нормальная. И тогда вам кардиолог говорит, что кардиограмма у вас нормальная, но у вас типа неврологические боли в сердце. Конечно, это хорошо, это лучше, чем плохая кардиограмма, но это очень тяжело лечится. Тоже невроз, кстати. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. У меня вопрос связан с взаимоотношениями с братом. Мне 37 лет, брату 36 лет.
Так.
И последние 5 лет, ну, я не знаю, может быть, даже 10 лет, в общем... взаимоотношения между нами и вообще между семьей, между братом и семьей, между матерью и отцом и ним, они как бы сходят на нет. То есть у него есть какие-то обиды, которые идут от детства, и меня даже поражает его память.
А он старший брат, да?
Нет, он младший, а я старший, да.
Так.
То есть, может быть, они имеют какие-то основания, у него еще есть такой дефект на лице, у него есть родимое пятно.
Так.
Вот, может быть, действительно, там было мало внимания или родители неправильно воспитывали, но, тем не менее, у меня это все из памяти стерло сейчас, прямо почти 40 лет, а у него все это, как бы, все всплывает и всплывает, и сейчас вообще отношения прервались.
И с вами тоже, да?
И со мной тоже, да. И хотелось бы их восстановить, и вот я не знаю, каким образом это можно сделать. Хотя человек совсем не идет на контакт, ну, то есть он обижен на всех. Мне кажется, не только
я понимаю. К сожалению, ваша инициатива мало что может изменить в такой ситуации. Единственное, на что можно рассчитывать, что ведь так не всегда было, как я понимаю, да?
Ну да.
То есть у брата что-то произошло в жизни, из-за чего вот эта ситуация спровоцировала его детские обиды, скажем так. Значит, соответственно, вы можете рассчитывать на то, что когда эта ситуация неблагополучная пройдет, то детские обиды, как то, за что можно зацепиться, это ситуация, при которой человек не может признать, да, свои проблемы или там свою вину или свою ответственность за то, что с ним происходит. И первое, что приходит в голову, это родители, ну, которые, как обычно, во всем виноваты. Ну и как бы вы под раздачу попали, так как вы тоже член семьи. Вот. Надо надеяться на то, что у брата эта ситуация, так сказать, черная полоса пройдет, и он начнет общаться. Интересно, что в психоанализе родители занимают ключевую позицию, и пациенты обычно проходят такой длинный путь от такой жесткой ненависти, даже неприятия родителей, до, так сказать, любви к ним и принятия их такими, какие они есть. Потому что многие люди до не то что до пожилых лет, до самой смерти часто винят своих родителей в своих проблемах. Родители могут иметь отношение к проблемам взрослого человека. Тут другая ситуация. Когда мы говорим о ребенке, то за него родители действительно отвечают фактически. Когда мы говорим о взрослом человеке, какая бы наследственность ни была, и как бы родители не влияли на вашу жизнь, вы уже взрослые, вы сами должны отвечать. Это очень сложно понять, хотя это достаточно простые вещи. И вот, скажем, там, психологи, аналитики тратят достаточно много времени для того, чтобы избавить человека от таких хронических претензий к родителям, потому что они неконструктивны, в них нет никакого смысла. Ваша жизнь качественно не станет лучше от того, что вы будете думать, что ваши родители виноваты в ваших проблемах. Вот. Кроме того, родителей практически невозможно не любить и плохо к ним относиться. Это автоматически ведет вот как раз к неврозу, к неприятию себя, потому что дети себя олицетворяют с родителями, как является частью родителей. Если вы плохо относитесь к родителю или к обоим родителям, то эту как бы нелюбовь вы переносите в результате на себя. У вас появляется внутренний конфликт с самим собой. А внутренний конфликт, кстати, это одно из оснований для неврозов. В общем, это длинная история, а вопросов впереди много. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я, прошу прощения, предупреждал. Вот опять из коротких вопросов. Ира из Москвы. Как развить силу воли? Ира, это слово, это вот очень коротко сформулировано, очень долго отвечать. Ну, для начала надо просто для себя понять, что человека можно условно разделить на волю и желание. И все, ну, большинство поступков, которые мы совершаем или в ущерб воле, или в ущерб желаниям. Если вы чувствуете, что у вас проблемы с волей, так сказать, в любом отношении вы деградируете, или воля у вас не развита, и вы не можете преодолеть что-то, то вы должны понять, что это происходит, в частности, потому что вы идете на поводу своих желаний. Ну, а дальше с этим можно работать. Вот мне нравятся такие лаконичные вопросы. Как преодолеть вспыльчивость? Алексей, поселок Лесной. Алексей, вспыльчивость бывает разная. Если это поведенческие проблемы, то это корректируется психологом. А если это уже клиническая картина, у людей бывают приступы агрессии, гнева и ярости, то это снимается уже медикаментозно. Смысл общения с людьми сводился к общению с гениальным другом. Он исчез, я потерялась. Нет творчества, чувств, как быть? Спрашивает Юля. Дорогая Юля, смысл общения с людьми не мог свестись к общению с гениальным другом. Потому что с людьми общаются, потому что они люди, а не потому что они гениальные. Просто у человека есть потребность иметь просто друзей. Но в юности, видимо, все реагируют на какие-то яркие, творческие, неординарные личности. Потом с возрастом приходит, ну, не разочарование, скажем, некое такое более спокойное отношение, и как бы на передний план выходят ваши как раз дружеские отношения, а не чья-то гениальность. Вот вы застряли между детством и зрелостью. Быстро повзрослеете и перестанете страдать из-за того, что не все ваши друзья гении. Аня, психически нездоровые люди легче делают решительные шаги в жизни или наоборот? Аня, это вопрос, что ли? Аня, как вы себе представляете человека, который так психически нездоров? Это же разные заболевания бывают. Есть люди, которые себя не контролируют, есть люди, подверженные там импульсам каким-то, сменам настроения, у них там одна история, они там делают какие-то шаги решительные в жизни. А скажем, если у вас тоскливая депрессия, то вряд ли вы вообще будете какие-нибудь шаги в жизни делать. Поэтому психическое нездоровье само по себе никак не влияет на решительность. Вот это приятно. Николай из Самары, спасибо. Он так и пишет. Будьте здоровы, Михаил. Благодарю. Ника из Петербурга. Подскажите, какие методики лучше использовать в борьбе со страхом быть брошенной? Одиночество. Это не методики, Ника. Вот мы начали с родителей, да? Страх быть брошенной обычно возникает впервые в грудном возрасте. Более того, как я догадываюсь, вот по исследованию внутриутробного периода показывает, что если ребенок нежеланно от нее хотели избавиться, то у нее тоже может быть психотравма. Как бы вам, друзья мои, странно это не показалось. И вот эти страхи одиночества вот возникают достаточно в ранний период. Бывает, там, когда ребенку там 3 года, например, его куда-то резко отправляют к бабушке в Воронеж или в интернат на 5-дневку и так дальше. Там много разных ситуаций. И для того, чтобы бороться с этими страхами, надо сначала просто понять, откуда ноги растут. Тогда уже можно с ними что-то делать. Николай, если человек открыто заявляет, что он не хочет, что он хочет покончить жизнь самоубийством, как переубедить его и как с ним общаться? Николай, если человек открыто заявляет, что он хочет покончить жизнь самоубийством, то у него суицидальные проблемы. И демонстративно ли это поведение, или он реально хочет покончить жизнь самоубийством, это вопрос, Николай, не для нас с вами, а для специалиста по суициду. Поэтому тут речь идет не о переубеждении его, а о том, что его надо просто каким-то образом отвести к доктору, который специализируется на суицидальных проблемах. 363-3659, телефон, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
друзья мои, есть такое предложение. Наташа у нас девушка очень креативная. Она предложила вот что. Если вы хотите, чтобы ваша история прозвучала в эфире, и мы ее обсудили, то вы можете прямо сейчас на смс номер 970-45-45, код 985, написать следующий текст. Я хочу обсудить свою историю, имя и свой телефон. Наташа с вами свяжется, и ваша история попадет в эфир не сегодня, а в следующую программу. И мы будем обсуждать, потому что очень многие жалуются, что не могут свой вопрос задать или свою историю обсудить, или это тематически не подходит, или они не могут дозвониться. Это реальная возможность в эфире обсудить историю. Это как бы вы позвоните, то есть Наташа позвонит, она запишет вашу историю, ваши вопросы, и мы будем их обсуждать. Надеюсь, понятно. Если вам это интересно, вы пишете «хочу обсудить свою историю», как вас зовут и номер своего телефона. Все это на смс 970-45-45, код 985. Телефон по-прежнему 363-3659, и по-прежнему мы обсуждаем все, что вас интересует. Вот Николай интересует, что такое алекторофобия. Алекторофобия — это боязнь кур, куриных яиц, желтка, белка и так дальше. Боюсь пойти к ребенку, не видел 3 года, ему 4. Вадим из Челябинска. Вадим, еще Шекспир сказал, что мысль делает нас трусами. Вы бы уже чем писать об этом, сходили бы. И страх заодно пройдет. Что, жена избегает секса, а любовница прибегает сама. Что делать? Спрашивает Алексей. Не знаю, Алексей. Позвонить в воскресенье лучше. И в воскресенье мы об этом поговорим. Надя из Тольятти поправился, за это постоянно нервничает, пытаясь похудеть, но тщетно. Может во всем виноват стресс. Но, Надя, вообще, это известно, что изменение там, массы тела обычно связано с напряжением нервным. Притом не только от того, что люди на нервной почве при, так сказать, оральном типе больше едят, а то, что из-за гормонального дисбаланса на нервной же почве еда совершенно не так, я бы сказал, переваривается. Что-то откладывается в жиры, что-то не сгорает и так дальше. Поэтому нет смысла садиться на диету, от этого в организме только страх образуется перед недополучением пищи. Обычно после диеты люди набирают больше вес, чем до диеты. А надо, видимо, решать ту проблему, из-за которой вы нервничаете. Если вам удастся эту проблему решить, то и вес нормализуется. Когда Иисус впоследствии прозванный Христос говорил, что Бог есть любовь, что он имел в виду? Вопрос по адресу. Спасибо, Владимир Стольятти. Ну, что это имелось в виду? Это, в общем-то, в Евангелии достаточно подробно описано. Как понять, что почти ежедневное прикладывание к бутылке виски или водки алкоголизм или пьянство? Спрашивает Галина. Галина, я не нарколог, но наркологи говорят, что 50 миллиграмм чистого спирта — это 120 грамм водки. Не менее 3 раз в неделю — это уже первая стадия алкоголизма. Юрий, женат, 40 лет, жена не интересует, а расстаться не могу. Что делать? Вот мы, кстати, у нас была целая передача, посвящена этой теме, о том, как люди друг друга любят, но сексом заниматься при этом не хотят. Возникает, естественно, проблема. Юрий, это долго отвечать. У нас была целая 2-часовая передача, поэтому, извините, я читаю дальше. Илья, добрый вечер. Был не раз на свадьбах друзей. Все больше убеждаюсь, что хочется церемонию, обряд вступления в брак для себя избежать. Выкуп невесты, буйство тамады, злоупотребление алкоголем. Я не в юридическом смысле. Это нормально? Спасибо, Илья. Илья, это не просто нормально, а примерно половина пар, которые регистрируют свой брак, отказывается от чайки с куклой, от гуляния по там Ленинским горам и так дальше. Это если мы про Москву говорим. А так спокойно заходят в ЗАГС в рубашке и джинсах, расписываются, идут отмечать. Никита из Самары, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, Никита, я вас слушаю.
У меня такой вопрос. У меня есть одна проблема, которая мне достаточно сильно мешает. Я не умею отказывать людям, но мне просто неудобно. То есть меня о чем-то просят, И это противоречит и моим желаниям, и подчас возможностям. Но вот как бы сказать, нет, там я не хочу это делать, или я, к сожалению, не могу это сделать, я как бы вот не могу найти в себе силы и людям отказывать. Вот. Это очень неудобно, потому что потом это там влечет ряд ответственностей.
Ну, конечно.
И какие-то неудобные ситуации возникают, когда вроде бы ты человеку и не отказал, а в то же время и не сделал. Вот, поэтому есть какие-то вот способы с этим бороться.
Да, да, это надо понять, почему вы не можете отказать. Вы сами знаете, почему?
Ну, мне очень неловко, потому что, как правило, просьбы проистекают от людей, которые мне в достаточной степени близки.
Во-во-во.
Вот, и я боюсь их обидеть.
Вот, Никита, задеть. Правильно копаете. Это психологическая зависимость от людей. Таким образом, неприятно вылезает. То есть вы не то, что боитесь их обидеть, да, а вы, так скажем, боитесь, что если вы откажете, то они перестанут быть близкими людьми. И вот это вот тоже это обычно связано с детскими проблемами. Цепляние за родителей, которые, скажем, куда-то уходят, да, приводит к тому, что когда человек вырастает, он, ну, скажем, там в хорошем смысле дорожит, да, а в негативном смысле психологически зависит от людей настолько, что не может им отказать. Хотя, согласитесь, близкие отношения не могут строиться на том, что кто-то на ком-то ездит, кто-то там выступает козлом отпущения, кто-то для кого-то все время что-то делает, и поэтому, типа, люди дружат или они близкие. Это надо понять, да, что дружба, она достаточно равноправная, и она этого совершенно не предполагает. Но для этого надо преодолеть страх, что эти, вы как бы будете для этих людей, я не знаю, там, неприятны, неудобны, некомфортны. Вот этот страх, он и заставляет вас соглашаться, даже если вы не делаете. Евгений из Нижнего Новгорода, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. У меня такая проблема, я познакомился с девушкой в интернете. Мы общались год примерно по интернету, было классно, я сам себе нравился, был остроумный, шутил. В этом году съездили отдохнуть, вместе познакомились, чувства окрепли, я влюбился, прям голову потерял. И сейчас мы продолжаем по интернету общаться, потому что...
А вы все это в нее влюбились-то? Или
да, там? В нее, конечно.
Ну, а зачем вы по интернету продолжаете общаться?
Что?
А почему продолжаете в интернете общаться?
Потому что мы в разных городах, мы далеко друг от друга живем.
Так.
Я зову ее замуж, она не соглашается. И я стал какой-то зажатый, то есть я чувствую, что уже не удовлетворяю ее. Нет уже тех шуток, которые бывали, да, нет легкости общения.
Но это нормально.
Уже общение какое-то такое, понимаете, зажатое, может, даже напряженное какое-то такое.
Евгений, ну это естественно.
А что делать в таком случае?
Потому другую что девушку хочу... найти.
Что? Другую девушку?
Естественно. Вот смотрите. Вот ваши отношения, они как-то во времени развиваются, да?
Да.
Вы познакомились, потом стали переписываться.
Угу.
Потом у вас какой-то роман случился, вы блистали остроумием. Потом вы, наконец, встретились. Даже поехали отдыхать, влюбились.
Да.
И тут произошел облом. Девушка сказала, что она не собирается никуда ехать и будет жить, где жила. И вы, собственно, тоже не собираетесь.
Она так не сказала, на самом деле. Она сказала, что подумает.
А что же вы тогда жалуетесь? Может, она еще не додумала? Вы звоните раньше времени.
Нет, я просто хочу понять, как мне справиться с моими психологическими проблемами.
Я вам объясняю. Во-первых, это сама ситуация ненормальная, потому что если люди год вот так общаются, только одна причина, что живут в разных городах. Но после того, что вы встретились и там вместе какое-то время прожили, это же вопрос приоритета и выбора, да? То, что человек там или остается в городе, себя жить, или переезжает, как бы что ему важнее. И вы потерпели, как говорится, фиаско в этой ситуации. Девушка выбрала жить, где она живет. То есть как бы отношения в этом смысле лишены перспектив. Можете дальше продолжать общаться, но у вас действительно не получится, как раньше, потому что отношения себя уже изжили. Вы уже не в интернете общались, вы уже как бы встретились. Это закономерно. Поэтому я вам и говорю, найдите другую девушку. И вообще лучше общаться с девушками своего города, если вы собираетесь с ними вообще потом как-то контактировать. В чем причина того, что человек стремится к недоступному, а получив это, теряет интерес? Про таких говорят: собака на сене, сама не ест, а другим не даст, спрашивает Елена. Это, да, такая, Елена, психологическая проблема. А... Хороший вопрос от Сергея из Москвы. Как уменьшить, спрашивает Сергей, потенцию? Гормональный фон в норме. Сергей, а как вам потенция мешает? Вы расскажите, я вам то на ваш вопрос отвечу. Потому что обычно люди обращаются с противоположным вопросом, как ее увеличить. Человек по фамилии Мухин. Я ненавижу своего родного брата с детства, и с этим ничего нельзя сделать. Дорогой Мухин, можно с этим сделать. Надо просто пообщаться с родителями, чтобы вы поняли, почему вы ненавидите с детства. Скорее всего, такие ситуации происходят при неправильном поведении родителей, когда они, скажем, старшему ребенку навязывают идею, что он уже не ребенок даже, а взрослый, что он отвечает за младшего, или если разница между детьми больше 3-5 лет, или если родители переключаются с одного ребенка на другого и так дальше, да, там всегда есть какая-то причина. Вот, и если вы поймете, от чего у вас эта ненависть возникла, я думаю, вы с ней разберетесь. Кстати, Аня, как она сказала, Оскар Уальд и Аня. Прямо вот даже ничего я прочитать не успел. Предыдущее сообщение напишет: «После хорошего обеда всякому простишь, да, родному брату». Аня, золотые слова Оскара. Как побороть зависимость от работы, Александр из Владикавказа? Александр, это не зависимость от работы. Это такой, как говорят, трудоголизм. Это попытка уйти от, как бы, проблем личной жизни. Таких людей очень много. У них, как правило, серьезные проблемы с собой. Они, как правило, лишены рефлексии. Их вообще нервирует что-либо, связанное с их собственной жизнью. Они компенсированы работой. И даже имея семью, они не могут в ней находиться, они как бы все время пропадают на работе. Это такой способ ухода от проблемы. Но согласитесь, Александр, это лучше, чем алкоголизм и наркомания. Где и как можно найти прошлые передачи? Имкер. Это можно найти на сайте «Эхо Москвы». Татьяна, доброй ночи. Мне 19 лет, я работаю на работе с мужчиной по двое суток. Ему 38, женат, знаем друг друга хорошо. Я нравлюсь ему как женщина, он нравится мне тоже. Он знает, что я невинна, предлагает интимные отношения. Мне хочется и колется. Что делать? Татьяна, это мне, что ли, надо вам говорить, что вам делать? Если вам 19 лет, вы должны сами решать, что вам делать. Я не могу вам на такие вопросы отвечать, делать вам это или не делать. Это вам надо решить. Вот опять о страхе. Страхи, кстати, это такая серьезная тема, и она, думаю, является причиной больше, чем 50% всех проблем человека. Вот Ольга говорит: с возрастом я становлюсь все более трусливой. Как с этим бороться? Опять, Ольга, надо начинать с первопричины, когда появились первые страхи, в связи с чем. А с возрастом люди становятся более трусливыми, потому что, как бы гонимые страхом, они проигрывают свои ситуации. Чем больше проигрывают, тем больше начинают бояться. Анна из Петербурга, доброй ночи.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот знаете, мне 16 лет, так. То есть я учусь в 11 классе, вот, и знаете, у меня проблемы такие, связанные вот с общением в коллективе. То есть я, вот, допустим, когда я прихожу в класс, в школу, я чувствую себя вот очень скованно, то есть я боюсь, как меня посмотрят, как вот, да, как вот осудят, то есть даже какие-то движения вот даже сделать.
Прям не двигаетесь, Аня?
Ну нет, я двигаюсь, конечно, но...
ничего, не смертельно?
Нет, не смертельно.
Ну, а чего хотели спросить?
Ну, я бы хотела спросить, как с этим бороться, потому что...
Практически.
Вот. Да.
Практически бороться. Ходить, двигаться, разговаривать. И самое главное, не пытаться в рот смотреть окружающим, ловя как бы и взгляды, и думая, что они о вас думают. У вас ведь в этом проблема, я понимаю.
Ну да, наверное.
А вы можете как-то не зацикливаться на том, какое впечатление производите? У вас так получается иногда?
Ну, у меня получается, да, иногда. Но в основном я думаю о том, как раз, что подумают обо мне другие.
А зачем? Какая вам разница, что они о вас подумают? Я как-то рассказывал уже, знаете, такое слово «самооценка», да?
Да.
Состоит из двух корней. «Само» и «оценка».
Да.
Но это не самооценка. Когда вы начинаете думать, как другие относятся, это не вы себя оцениваете, это понятно?
Да.
Вот Наташа вам хочет что-то сказать.
Аня, вы знаете, у меня вот у самой была такая проблема, только в более раннем возрасте, я лежала в больнице, где меня всячески обижали старшие девочки. И обижали мою подругу. Вот нужно, вот мне просто это помогло. Один раз я взяла себя в руки, поборола свой страх и выдала этим девочкам такое, что больше ко мне не подходил никто.
Угу.
Вот, и никаких проблем больше у меня не возникало. И вот по жизни их больше нет. И мне вот по большому счету все равно, что обо мне думают. Угу. То есть я делаю так, как удобно мне.
Да, не, Наташа права, потому что надо как-то это преодолеть. Но еще один вопрос. Почему это же не со всеми бывает, правильно?
Да.
Почему с вами? Потому что она у вас занижена, самооценка, уже изначально. Угу. Если она вообще присутствует. Если вы про себя это знаете, то как минимум то, что вы можете сделать, стараться не реагировать на то, что о вас думают или говорят окружающие вообще.
Да, это вот методы по повышению самооценки, да?
Но это чисто практический способ uh-huh. повышения. Можно там долго теоретизировать, а можно завтра прийти в школу, в понедельник, да?
Да.
Через день. И что бы вы ни делали, не смотреть на себя как бы со стороны чужими глазами.
Uh-huh.
Этому надо научиться.
Uh-huh.
А не вперед, у вас получится.
Да, спасибо.
Здоровья.
Да.
363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Маруся из Москвы. Если от суицида удерживает только чувство долга по отношению к близким, этого достаточно? Нет, Маруся, этого недостаточно. Если вообще формулировка такая, что от суицида удерживает, это уже плохо. Люди, которые как бы психологически благополучным, просто нравится жизнь. У них нет там ни чувства долга, они это как бы не является поводом. Просто жить хочется. Марусь, если вы про себя, то идите в суицидальный центр какой-нибудь психологический, тем более вы в Москве живете. Друзья мои, понимаете, вот психология — это такая же отрасль, как, я не знаю, там, ортопедия, хирургия, стоматология, онкология и так дальше. У людей просто какое-то неадекватное представление о психологии, поэтому скажут, что это что-то такое отдельное. Надо пойти просто к врачу, это проблема. Суицидальные мысли, навязчивые идеи — это проблема психологическая, решается. И чем мне звонить, надо сходить к доктору. Аркадий спрашивает, как можно вытерпеть пытку? Аркадий, вам что, предстоит вытерпеть пытку, или вы все время об этом думаете? У вас страх перед физической болью? Потому что позвонили бы и спросили. Вот мне, Аня у нас просто сегодня один шедевр за другим. Сначала был Оскар Вальд, теперь латинская пословица. Любовь и кашу не скроешь. Золотые слова, Аня. Как можно справиться с боязнью пауков? Игорь из Санкт-Петербурга. Тут Наташа мне накидала целый список фобий. Где у нас тут пауки? Сейчас найдем. На самом деле с фобией, в отличие от страхов, это разные совершенно вещи. Страхи, с ними можно психологически разобраться. А фобия — это вообще практическая невозможность там контакта с чем-то, или там, человек этого видеть не может, там не может на самолете летать и так дальше, плавать. Это надо лечить уже, потому что фобия — это уже психосоматика. Я пока рассказываю, все ищу, как называется. Страх перед пауками. Наташа, скажи уже.
Арахнофобия.
Классное название. Почему, Валентина, когда вера в Бога становится основой жизни человека, с ним очень тяжело общаться? Вы знаете, Валентина, потому что есть какая-то мера, да, когда человек религиозный фанат, это не то, что он верующий, да, это он просто переключился с одной проблема на другую, и он вас как бы не слушает. Он весь, как все фанаты, поглощен своим фанатизмом, и это касается практически не только веры в Бога, это может казаться там спортивного фанатизма, если человек ничего другое не воспринимает. Я не могу сосредоточиться на экзамене, все время волнует, очень мешает, как от этого избавиться. Василий, 16 лет, город Питер. Василий, надо понять, или у вас тревожность повышенная, или нервозность. Надо, наверное, к психологу сходить. Смешной вопрос от Алексея из Твери. Наташа, послушай. У меня угрив 30 лет, не становлюсь ли я ипотентом? Алексей, по этому поводу была такая русская поговорка. В огороде бузина, в Киеве дядька. Какая связь между ипотенцией и угрями, я сам не очень понимаю.
Да. От угрей очень хорошо помогают косметологи.
От импотенции?
Есть такие
тоже
специалисты.
Косметологи? Угри, угри.
Другие специалисты помогают.
От импотенции помогает угри. Сообщите, пожалуйста, координаты вашей клиники. И спрашивает. Ну, не клиника, а консультация, а координаты периодически. А именно телефон звучит в нашей программе, он еще, собственно, и будет. Вот Наташа, на самом деле, прощается со мной и с вами до воскресенья. Я делаю то же самое. В воскресенье в 12 ночи мы с вами продолжим разговор. Готовьте свои вопросы. Я еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы ваши истории прозвучали в эфире, скиньте сообщение на адрес смс 970-45-45, код 985. Напишите свою фамилию, то есть свое имя, телефон и что вы хотите обсудить свою историю.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Change, it's not too late.